Том 2. Дополнение ко второму тому. Изложенный нами во втором томе взгляд на междукняжеские отношения встретил с разных сторон возражения, когда впервые был высказан в книге нашей «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». Теперь считаем не бесполезным разобрать эти возражения. Господин Кавелин в рецензии своей, напечатанной в «Современнике» 1847 года, представил следующее возражение. Господин Соловьев говорит о родовых отношениях, потом о государственных, которые сначала с ними боролись и, наконец, их сменили. Но в каком отношении они находились между собою? Откуда взялись государственные отношения в нашем быту вслед за родовыми? Этого он не объясняет или объясняет слишком неудовлетворительно. Во-первых, он не показывает естественной преемственности быта юридического после родового. Во-вторых, взгляд его не вполне отрешился от преувеличений, которые так изукрасили Древнюю Русь, что ее нельзя узнать. Правда, его взгляд несравненно простее, естественнее. Но надо было сделать еще один шаг, чтобы довершить полное высвобождение древней русской истории от несвойственных ей представлений. А его-то господин Соловьев и не сделал. Этим и объясняется, почему автор по необходимости должен был прибегнуть к остроумной, но неверной гипотезе о различии новых княжеских городов от древних вечевых для объяснения нового порядка вещей, народившегося в северо-восточной России. Представляя себе в несколько неестественных размерах Владимирскую и Московскую Русь, господин Соловьев увидел в них то, что они или вовсе не представляли, или представляли, но не в том свете, который им придает автор. Оттого у господина Соловьева между Русью до и после XIII века целая пропасть, которую наполнить можно было чем-нибудь внешним, не лежавшим в органическом развитии нашего древнейшего быта. Таким вводным обстоятельством является у автора система новых городов. Вывести эту систему из родовых начал, наполнивших своим развитием государственную историю России до Иоанна III, нет никакой возможности. Объяснимся. Мы уже сказали, что государственный, политический элемент один сосредоточивает в себе весь интерес и всю жизнь Древней Руси. Если этот элемент выразился в родовых, патриархальных формах, ясно, что в то время они были выше единственно возможной формой быта для Древней Руси. Никаких сильных переворотов во внутреннем составе нашего Отечества не происходило. Отсюда можно априори безошибочно заключить, что все изменения, происшедшие постепенно в политическом быту России, развелись органически из самого патриархального родового быта. В самом деле, мы видим, что история наших князей представляет совершенно естественное перерождение кровного быта в юридический и гражданский. Сначала князья составляют целый род, владеющий сообща всею русскую землею. Отношений по собственности нет и быть не может, потому что нет прочной оседлости. Князья беспрестанно переходят с места на место – из одного владения в другое, считаясь между собою только по родству, старшинством. Впоследствии они начинают оседаться на местах. Как только это сделалось, княжеский род раздробился на ветви, из которых каждая стала владеть особенным участком земли, областью или княжеством. Вот первый шаг к собственности. Правда, в каждой отдельной территории продолжался еще прежний порядок вещей. Общее владение, единство княжеской ветви, им обладавшей, и переходы князей. Но не забудем, что эти территории были несравненно меньше. Княжеские ветви малочисленнее. Стало быть, теперь гораздо легче могла возникнуть мысль, что княжество не более не менее, как княжеская вотчина, наследственная собственность, которую владелец может распоряжаться безусловно. Когда эта мысль, конечно, бессознательно, наконец укрепилась и созрела, территориальные, владельческие интересы должны были одержать верх над личными, то есть по-тогдашнему кровными и родственными. Братья между собой считались старшинством, и таким образом даже по смерти отца составляли целое, определяемое постоянными законами, но дети каждого из них имели ближайшее отношение к отцу и только второстепенное, посредственное, к роду. Для них их семейные интересы были главные и первые. Род был уже гораздо дальше и не мог так живо всецело поглощать их внимание и любовь. Прибавьте к этому, что и для их отца выгоды своей семьи были близкие, и во многих случаях, приходя в столкновение с выгодами рода, могли их перевешивать. Но пока род был немногочислен и линии еще недалеко разошлись, род еще мог держаться. А что ж должно было произойти, когда после родоначальника сменились 3-4 поколения, когда каждая княжеская линия имела уже свои семейные и родовые предания, а общие родовые интересы вступили на 3-4 место? Естественно, к роду, обратившемуся теперь в призрак, все должны были охладеть, вследствие чего же? Вследствие того, что вотчинное семейное начало, нисходящее, разорвали род на самостоятельные. Вследствие того, что вотчинное семейное начало, нисходящее, разорвали род на самостоятельные. Друг от друга независящие части или отрасли. Этот процесс повторялся несколько раз. Из ветвей развивались роды. Эти роды разлагались семейным началом и так далее. До тех пор, пока родовое начало не износилось совершенно. Объяснимся и мы теперь своей стороны. Господин Кавелин говорит, сначала князья составляют целый род, владеющий сообща всею русскую землею. Князья беспрестанно переходят с места на место. Впоследствии они начинают оседаться на местах. Вот первый шаг к собственности. Но спрашиваем, почему же они вдруг начинают оседаться на местах? Что их к этому принудило? Решение этого-то вопроса, отыскание причины, почему князья начинают усаживаться на местах, и есть главная задача для историка. Князья могли усесться только тогда на местах, когда получили понятие об отдельной собственности, а по мнению господина Кавелина выходит наоборот. У него следствие поставлено причиной. И как произошло основное явление, не объяснено. Правда, говорит он, в каждой отдельной территории продолжался еще прежний порядок вещей. Общее владение, единство княжеской ветви, им обладавшие и переходы князей. Но не забудем, что эти территории были несравненно меньше, княжеские ветви малочисленнее. Стало быть, теперь гораздо легче могла возникнуть мысль, что княжество не более не менее, как княжеская отчина, наследственная собственность. Но не забудем, что когда территория меньше, когда княжеская ветвь малочисленнее, тогда-то и представляется полная возможность развиваться родовым отношением, укорениться понятию об общем владении, потому что обширные территории и многочисленность княжеских ветвей – всего более содействуют раздроблению рода, порванию родовой связи. Таким образом, здесь господин Кавелин причиной явления ставит то, что должно необходимо вести к следствиям противоположным. Но нам не нужно возражать господину Кавелину, он сам себе возражает. «Пока род, — говорит он, — был немногочислен и линии еще недалеко разошлись, род еще мог держаться». А что ж должно было произойти, когда после родоначальника сменились 3-4 поколения, когда княжеская линия имела уже свои семейные родовые предания, и общеродовые интересы ступили на 3-4 место? Естественно, к роду должны были все охладеть. Разве здесь не противоречие? Сперва говорится, что родовое начало рушится, когда княжеская ветвь становится малочисленнее, а потом утверждают, что родовое начало ослабело вследствие разветвления рода. Род раздробляется вследствие разветвления. К роду все должны были охладеть. «Вследствие чего же?» – спрашивает господин Кавелин и отвечает. вследствие того, что вотчина, семейное начало, нисходящие разорвали род на самостоятельные, друг от друга независящие части или отрасли. Но теперь, когда большой род разорвался на малые роды или семьи, то что мешает им развиваться опять в роды или большие семьи? Быть может, малочисленность ветвей, как прежде говорил господин Кавелин? Нет, ничто не мешает. Этот процесс, говорит господин Кавелин, повторялся несколько раз. Из ветвей развивались роды, эти роды разлагались семейным началом и так далее, до тех пор, пока родовое начало не износилось совершенно. Итак, сначала говорилось, что родовое начало ослабевало вследствие малочисленности княжеской ветви. Потом говорилось, что оно ослабевало вследствие разветвления рода, многочисленности его членов. Наконец, показали нам, что ни то, ни другое не могло уничтожить родовых отношений. Ибо когда род раздробится на несколько отдельных княжеских линий, то эти линии стремятся опять развиться в роды, следовательно, малочисленность княжеской ветви нисколько этому не мешает. Что же уничтожило родовые отношения? Да так, ничто. Родовое начало износилось само собой. Как будто бы в истории и в природе вообще может что-нибудь исчезнуть, износиться само собою, без влияния внешних условий. Нужно ли говорить? Как приведенное мнение господина Кавелина соответствует действительности, фактам. Но оно именно явилось вследствие отрешенности от фактов, от всякой живой исторической связи событий, от живых исторических взаимодействующих начал, между которыми главное место занимают личности исторических деятелей и почва, на которой они действуют, ее условия. Родовым княжеским отношениям нанесен был первый сильный удар – когда Северо-Восточная Русь отделилась от Юго-Западной, получила возможность действовать на последнюю благодаря деятельности Андрея Боголюбского. Но как образовался характер, взгляд, отношение последнего? Почему он пренебрег Югом? Почему начал новый порядок вещей? И почему этот порядок вещей принялся и укоренился на Севере и не мог приняться на Юге? Это объяснит только исследование почвы севера и юга, а не сухое отвлеченное представление о том, как семейное начало разлагало родовое, но не могло разложить, пока то само не износилось совершенно. Сперва старшие князья смотрели и могли только смотреть на младших, как на равноправных родичей, ибо кроме вкорененных понятий не имели материальной силы, зависели от младших родичей. Но потом явился князь, который, получив независимость от родичей, материальную силу требует от младших, чтобы они повиновались ему беспрекословно. Те ясно понимают, что он хочет переменить прежние родовые отношения на новые, государственные, хочет обращаться с ними не как с равноправными родственниками, но как с подручниками, простыми людьми. Начинается продолжительная борьба, которые мало-помалу младшие должны признать новые отношения, должны подчиниться старшему, как подданные государю. Историк смотрит на эту борьбу, как на борьбу родовых отношений с государственными, начавшуюся в XII веке, кончившуюся полным торжеством государственных отношений в XVI веке. А ему возражают, что он о государственных отношениях не должен говорить до самого Петра Великого, что со времен Андрея Боголюбского начинает господствовать семейное начало, которое разлагает, сменяет родовое, а до государственного еще далеко. Но стало быть, Андрей Боголюбский переменил родовые отношения к Ростиславичам на семейные. Новые, подручнические отношения, каких не хотели признать Ростиславичи, выходят семейные, в противоположность родовым. Что может быть проще, естественнее? Непосредственнее перехода от значения великого князя как старшего в роде, только зависимого от родичей, к значению государя, как скоро он получает независимость от родичей, материальную силу. А господин Кавелин говорит, что между этими двумя значениями целая пропасть, которую мы ничем не наполнили и которая, по его мнению, наполняется господством семейного начала. Но господин Кавелин, объясняя исчезновение родового начала разложением его посредством начала семейного, изнашиванием без причины, без всякого постороннего влияния, отвергая объяснения наши относительно старых и новых городов. Сам на странице 194 принимает влияние городов за разлагающее родовой быт начала и упрекает нас в том, что мы не выставили его как движущее начало, тогда как мы именно выставили отношение городов движущим началом, выставили отношение новых городов к князьям главным условием в произведении нового порядка вещей и отношение старых городов условием для поддержания старого, потому что старые общины не понимали наследственности и потому препятствовали князьям усаживаться в одних и тех же властях, смотреть на последние как на отдельную собственность. Если старые общины переменяли иногда княжеские родовые счеты, то этим они подавали повод к усобицам, но не могли вести к разложению родового начала, ибо предпочтенное племя развивалось опять в род с прежними счетами и отношениями, а на отношение к старым общинам князья опереться не могли по шаткости, неопределенности этих отношений.